Выход есть. В английском варианте глава называется «Есть решение». Мы подошли к главе «Выход есть», где мы поговорим о двух силах. Мы поговорим о силе сообщества и силе жизненно важного духовного опыта. И так как мы признали себя бессильными, то мы можем использовать обе эти силы в наших жизнях. И, может быть, мы сможем выздоравливать. На странице 16 для тех, кто бессильный, Билл написал указание. Он говорит о двух силах. Эбби показал Биллу решение, и Билл показал это решение нам. Билл пишет, выход есть, и многие люди скажут, в АА много разных людей, и для каждого есть свое решение. Но я говорю, если вы откроете главу большой книги, которая начинается на странице 16, то вы прочтете, сколько там решений. Выход есть, и он один. Дальше написано «Мы» с большой буквы. Выход есть, страница 16, первый параграф. Мы, члены Содружества анонимные алкоголики, знаем тысячи мужчин и женщин, которые были точно так же безнадежны, как Билл. Почти все они выздоровели. Они справились с проблемой алкоголизма. Выход есть, страница 16, второй параграф. Мы, обыкновенные американцы. Сегодня можно сказать, что мы – обыкновенные граждане всего мира. Потому что по последним подсчетам группы АА находится в 154 странах мира. Читаем дальше. Мы представляем собой людей разных районов страны, разных профессий, разного социального и политического статуса и разных вероисповеданий. В обычных условиях мы бы не общались. Мне кажется, что сегодня мы, собравшиеся сегодня утром здесь, в Лоулине, Невада, самая разношерстная компания алкоголиков в мире. Вы знаете, если бы мы не были анонимными алкоголиками и не общались о том, как мы пили и как выздоравливаем, то я даже не знаю, о чем бы мы разговаривали. Но здесь написано, в обычных условиях мы бы не общались. Теперь же нас связывают чувство дружбы, товарищества и того удивительного взаимопонимания, которое невозможно выразить в словах. Я слышал сегодня утром и вчера на собрании, как все разговаривали и смеялись. Это сообщество анонимных алкоголиков. Это дух анонимных алкоголиков. И я трезвый, благодаря духу анонимных алкоголиков. Это единственная причина, которая держит меня здесь. И это могущественная причина. Сообщество анонимных алкоголиков помогает мне оставаться трезвым. Сейчас Билл будет описывать сообщество анонимных алкоголиков, говоря о том, что мы уже усвоили. И все великие учителя делали так. Когда ты хочешь научить чему-то новому, нужно для начала привести пример из того, что уже знаю, который бы связывал старые и новые знания. 2000 лет назад жил величайший учитель из тех, который понимал это. Когда он хотел научить пастухов, он рассказывал им историю про овец. Но если он хотел научить рыбаков, то он говорил другую историю. Он говорил про рыбу. Когда он учил крестьян, то говорил о домашних животных и пшенице. Все хорошие учителя делают это. Билл привел пример тонущего пассажирского корабля. Он пишет. Мы ощущаем себя так же, как спасшиеся после кораблекрушения пассажиры огромного лайнера, когда чувства товарищества, радости и равенства как бы наполняют судно от трюмов до капитанской каюты. Как вы знаете, Билл жил в 30-е годы, когда основным транспортом между континентами являлись громадные океанские лайнеры. И в этих громадных океанских лайнерах самая нижняя палуба называется трюм. И люди, иммигранты, у которых не было много денег, обычно могли себе позволить только трюм, который находился в недрах корабля. Там было очень мало воздуха, и обстановка была спартанская. Я называю это сыром. Там было не очень приятно. Если у вас было немного больше денег, и вы хотели больше удобств, вы могли заплатить за четвертый класс и подняться на палубу или две. Еще немного денег, и вы уже поднимаетесь на палубу третьего класса. С каждым классом улучшалось ваши жилищные условия и ваше питание. Если у вас было много денег, то вы могли подняться на палубы первого класса. На палубах первого класса были большие просторные каюты, величественные обеденные комнаты. Там была хорошая еда, любезные официанты, постоянный выход на свежий воздух. Но и это не было самым престижным местом на корабле. Если у вас было много денег, если вы очень богаты, если у вас нужное вероисповедание, если у вас благородное происхождение, если у вас правильное, если у вас все правильное, то, возможно, вас пригласят поужинать в каюте капитана. Очень немногим предоставлялась такая привилегия. И в каюте у капитана все было лучше. Еда, обслуживание, столовые приборы. В общем, все самое лучшее. Как вы поняли, расстояние между трюмом и капитанским мостиком очень-очень велико. И два человека, один из трюма, другой из капитанской каюты, никогда не встретятся. В этих громадных океанских лайнерах выходы с корабля были разделены, чтобы пассажиры первого класса даже не видели тех, кто ехал в трюме. У них ничего не было общего. Теперь я представляю себе «Титаник» и вечер, когда он натолкнулся на айсберг. Я вижу двух мужчин, стоящих возле перил корабля. Один из них в смокинге, отполированных ботинках, с маленьким галстуком-бабочкой и всем прилагающим к этому. Рядом с ним стоит парень из трюма. В своем старом джинсовом комбинезоне, в старых башмаках, никогда не видевших шнурков. И когда они прыгают за борт, их тела погружаются в холодную воду. Они приобретают что-то общее. Господи, как же нам спастись? Они хватаются друг за друга, они поддерживают друг друга. И я сомневаюсь, что человек с капитанской каюты поинтересовался бы у человека с трюма о финансовом вопросе, который его волнует. Они будут искать путь общего спасения. И когда эти два парня спаслись и попали на другой корабль или достигли земли, то между ними возникает необъяснимо прекрасное чувство. Так происходит всегда, когда люди спасаются из общей передряги. И это чувство, которое их связывает, одно из самых прекрасных чувств в мире. И такое чувство испытываем мы в сообществе анонимных алкоголиков. Нас не интересует, кто вы. Нас не интересует, откуда вы. Нас не интересует, сколько денег вы зарабатываете. Нас не интересует ваше образование. Нас не интересует ваша национальность, ваше вероисповедание или что-либо другое. Единственное, что мы хотим узнать, вы алкоголик? И если вы алкоголик, то нас будет соединять необъяснимо прекрасное чувство. Даже несмотря на то, что мы все такие разные, мы все разные, тесно связаны. Дальше Билл пишет предостережение. Но в отличие от пассажиров корабля, наша радость в связи с тем, что нам удалось избежать гибели, не убывает, когда мы расстаемся и идем по жизни каждой своей дорогой. Эти два парня, после того, как они наконец достигнут берега, посмотрят друг на друга и скажут: «Ну что же, нам нечего больше делать вместе». Они расстанутся и, скорее всего, больше никогда не встретятся. Но мы навсегда остаемся алкоголиками. И чувство, объединяющее нас друг с другом, никогда не уйдет. И мы будем его чувствовать опять и опять в каждом городе или селе. В каждой стране, где есть группа AA. Одним из самых замечательных событий, которые я переживал, было посещение собрания группы AA в другой стране, и чувства, которые я переживал, были точно такие, как и дома. Даже несмотря на то, что я не знал этих людей. Нас многое связывало, потому что мы алкоголики. Чувство, что всем нам грозила одна и та же опасность, является лишь частью того, что цементирует крепость наших уз. Само по себе оно никогда не удержало бы нас вместе и не объединило бы так, как мы сейчас объединены. Другими словами, чувство, которое мы испытываем друг другу в сообществе анонимных алкоголиков, это одна из вещей, связывающих нас. Но этого самого чувства недостаточно. Выход есть, страница 16, последний параграф. Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт, что мы нашли общий выход для решения наших проблем. У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное согласие, и благодаря которому мы можем объединиться, чтобы действовать в гармоничном и братском союзе. Это и составляет то новое, что эта книга несет страдающим от алкоголизма. Эта книга несет весть не о сообществе, она несет весть об общем решении. Позже мы увидим, что общее решение заключается в приобретении духовного опыта, который обретается в результате выполнения программы действий. Поэтому если мы используем силу сообщества, которое поддерживает нас, и помогает нам, и если мы используем силу духовного опыта, который изменяет нас, и объединим эти две силы вместе, то этой силы будет достаточно, чтобы преодолеть наше бессилие перед алкоголем. И мы сможем выздоравливать. Мне кажется, одной из величайших трагедий в мире сегодня, которую я вижу, а в мире сегодня происходит множество трагедий, одной из величайших, которые я вижу, это то, что люди, члены сообщества анонимных алкоголиков, тратят сотни и сотни тысяч долларов на литературу. Тысячи мужчин и женщин работают множество часов, пытаясь привлечь других алкоголиков в сообщество анонимных алкоголиков. В то время, как другие тысячи уже членов анонимных алкоголиков сидят на собраниях, умирают неизлеченного алкоголизма, потому что они ничего не делают из общего решения. И причина, по которой они ничего не делают для решения проблемы, это то, что никто не говорит им этого. Никто не разговаривает об этом. Никто не говорит: вот программа действий, дай мне твою руку, я проведу тебя по ней для того, чтобы ты обрел духовный опыт. И побыв немного в сообществе, они снова начинают пить. И они говорят: ну что ж, а не работает для нас. Нет, они не работали для АА, они не делали программу действий, и это не их вина, это наша вина, потому что мы не подбиваем новичков работать по программе анонимных алкоголиков, и мы позволяем им умирать вокруг нас. Тысячи из нас умирают каждый день, те, кто уже являются членами сообщества анонимных алкоголиков. Мне кажется, ответственность лежит на нас, чтобы каждый новичок узнал о странице 16. И узнал о двух силах – силе сообщества и силе духовного опыта, и что они не смогут выздоравливать без этих двух сил. Мы сможем некоторое время оставаться трезвыми, но мы не будем выздоравливать от алкоголизма без этих двух сил. Сегодня больше не будет проповедей, я гарантирую вам. Мы проповедовали немного вчера, немного сегодня утром, мы попытаемся больше не проповедовать. Хороший учебник не будет рассказывать о чем-нибудь, к чему потом не вернется, и не объяснит. Первая часть главы направлена на то, чтобы мы осознали, почему одного сообщества недостаточно. Вторая часть этой главы показывает нам решение алкоголизма. Жизненно важный духовный опыт. Давайте рассмотрим еще несколько минут, почему одного сообщества недостаточно, и затем мы сделаем перерыв. Откройте страницу 19, здесь написано «Выход есть». Страница 19, второй параграф. Возможно, вы уже задали себе вопрос, почему принятие спиртного так серьезно отражается на нашем здоровье. Несомненно, вам очень хотелось бы узнать, как и почему, в противоположность мнению экспертов о безнадежности нашего состояния, мы выздоравливаем умом и телом. Если вы алкоголик, который хочет исцелиться от алкоголизма, вы, возможно, уже задаете себе вопрос, что мне нужно сделать. Выход есть, страница 19, третий параграф. Целью этой книги как раз и являются ответы именно на такие вопросы. Ключевое слово «сделать». Не подумать, не прочитать, не почувствовать, а сделать. Мы расскажем вам, что мы сделали. Но прежде чем обсудить все детально, было бы неплохо обобщить некоторые моменты, так как мы представляем их себе. Выход есть, страница 19, 4 параграф. Как много раз нам говорили: я могу пить, могу не пить. Почему же не может он? Почему вы не пьете, как интеллигентный человек? Почему не бросите? Этот парень не умеет пить. Почему бы вам не попробовать пиво или вино? Держитесь подальше от крепких напитков. Должно быть, у него слабая воля. Если бы он захотел, он бы перестал пить. Она такая славная девушка, мне кажется, он бы мог перестать пить ради нее. Но врач сказал ему, что если он начнет пить снова, это убьет его, но он все равно опять под градусом. Это все мнение людей, которые не имеют понятия об истинной природе алкоголизма. По этой причине вокруг алкоголизма образовалась уйма мифов, предположений и догадок. Ответ на алкоголизм искали люди, которые были не алкоголики. Выход есть, страница 19, последний параграф. В наше время таковы распространенные мнения по поводу пьющих, постоянно высказываемые вокруг нас. За всем этим кроется бездна незнания и непонимания. Понятно, что все эти фразы относятся к людям, чье поведение сильно отличается от нашего. Теперь мы рассмотрим два вида пьяниц. Выход есть, страница 20, первый параграф. Умеренно пьющим, если к тому есть веские причины, не приходится прилагать каких-либо серьезных усилий, чтобы бросить пить. Они сами выбирают, потреблять ли спиртные напитки или бросить пить. Вспомните, мы говорили о них вчера вечером. Они выпивают несколько рюмочек, они становятся слегка подвыпившими, и их может начать подташнивать. Алкоголь не является для них важной частью жизни. Если у них возникают проблемы с выпивкой, они просто перестают пить. Это выражение, безусловно, относится к типу людей, умеренно потребляющих алкоголь. Выход есть, страница 20, второй параграф. Есть и другой тип – те, кто пьет много. У таких людей привычка пить может оказаться настолько сильной, что она постепенно приводит их к физической и умственной деградации. Это, в свою очередь, может привести к преждевременной смерти. Если появятся по-настоящему серьезные причины – плохое здоровье, любовь, смена места жительства или предупреждение врача, если они действительно захотят, такой человек может перестать употреблять спиртное или начать пить умеренно, хотя ему при этом будет трудно и плохо, и может быть даже понадобится медицинская помощь. Мы называем этих парней тяжелыми пьяницами. Они пьют так же, как и мы, алкоголики, но они не алкоголики. Если у них будет достаточно веская причина, чтобы не пить, то у них будет два пути. Они могут выпивать умеренно, потому что у них нет физической тяги. Они могут перестать пить и не начать снова, потому что у них нет безумия мышления. Они пьют, как мы, но они не алкоголики. И мы с вами видим их постоянно. Это они говорят нам. Когда я служил в армии, то я был алкоголиком. Но когда я ушел в отставку, женился, обратился к церкви, я перестал пить, и я не понимаю, почему ты не можешь. Но они не алкоголики. Выражение, которое прочитал Джо, вначале имеет отношение к тяжелым пьяницам. Выход есть, страница 20, третий параграф. Как же обстоит дело с настоящим алкоголиком? Он может начать как умеренно пьющий. Как мы и начинали. Он может стать или не стать одним из тех, кто пьет постоянно и помногу. Многие остаются на этой стадии. Но на определенном этапе своей жизни пьяница начинает полностью терять контроль над тем, сколько он выпил, как только дело доходит до спиртного. Теперь мы получили описание настоящего алкоголика. Если оно подходит к вам, пожалуйста, поднимите руку. Мы хотим увидеть, действительно ли в этой комнате собрались настоящие алкоголики. Но на определенном этапе своей жизни пьяница начинает полностью терять контроль над тем, сколько он выпил, как только дело доходит до спиртного. Чарли говорил вчера вечером о линии, которую мы переступили. Я не знаю, о какой линии он говорит, но я знаю одно, что я был сильно пьян, когда переступил ее. Хорошо, давайте продолжим. Выход есть, страница 20, последний параграф. И вот тут он превращается в того человека, который поражает вас полным отсутствием чувства меры. Выпив, он совершает абсурдные, невероятные, трагические поступки. Он воистину человек, у которого два лица. Очень редко он бывает всего лишь подвыпившим. Он всегда пьян до потери человеческого облика. Когда в большей степени, когда в меньшей. Есть ли здесь кто-нибудь, подходящий под это описание? Держу пари, что есть. Во время опьянения он так мало похож на себя. Трезвый он может быть прекраснейшим человеком, однако стоит ему всего лишь один день провести за выпивкой, и он часто становится отвратительным и даже опасным для окружающих типов. У нас в зале есть такие люди? У него появляется определенный дар напиваться в самый неподходящий момент, особенно когда нужно принять важное решение или выполнить взятые на себя обязательства. Есть такие, всегда напиваются в самый неподходящий момент. Теперь все поднимите руки, подтверждая следующее утверждение. Выход есть, страница 20 вверху. Он бывает разумен и уравновешен во всем, но только не по отношению к спиртному. Что, когда дело касается выпивки, он невероятно нечестен и эгоистичен. Нередко он обладает особыми способностями, мастерством и одаренностью. И может рассчитывать на блестящую карьеру. Есть такие. Я не слышал следующей фразы от алкоголиков, но я слышал ее от аланоновца. И он пользуется своей одаренностью, чтобы обеспечить семье и самому себе прекрасное будущее. А потом вдруг все разрушает, устраивая серию бессмысленных попоек. Есть такие. Он один из тех, кто ложится спать настолько отравленный алкоголем, что должен отсыпаться сутками. А на следующее утро он, как безумный, ищет бутылку, которую задевал куда-то вчера ночью. Из присутствующих здесь, есть ли такие, кто прятал выпивку по дому? Если средства позволяют ему, он припрятывает спиртное по всему дому, чтобы никто не отнял у него его запасы и не выбросил их в мусоропровод. Было ли у кого-нибудь, чтобы он искал спиртное по всему дому? Я с Фелицией покупали 3 бутылки виски. Одну на двоих и по одной прятали друг от друга. Когда положение ухудшается, он начинает употреблять сильные успокоительные лекарства вместе с алкоголем, чтобы успокоить свои нервы и быть в состоянии выйти на работу. Есть ли такие? У кого было припрятано что-нибудь на утро? Но приходит день, когда он просто не может этого сделать. И он снова напивается. Он обращается к врачу, который дает ему морфий или какое-нибудь другое успокоительное. Он начинает лечиться в больницах и санаториях. Выход есть, страница 21, первый полный параграф. Это ни в коей мере не составляет абсолютно точной картины того, что представляет собой алкоголик, так как все ведут себя по-разному. Но в общем это описание соответствует истине. Если бы наше правительство сделало какой-нибудь вклад в борьбу с алкоголизмом, то самое лучшее, что они могли бы сделать, это донести до общества, чем алкоголизм является, а чем нет. Благодаря этому можно было бы убрать определенное клеймо с понятия алкоголизм. Множество людей приходит сейчас в АА до того момента, когда все из вышеперечисленного произошло с нами. Но я гарантирую вам, что если вы настоящий алкоголик, то вы увидите себя где-нибудь в этом описании. Хотя бы что-нибудь будет подходить под ваше описание. В моем случае здесь все про меня. Один из пунктов в особенности. На 7-м году трезвости я продал 40 акров земли. Многие годы по прошествию этого, когда я приезжаю к парню, который купил мой участок, и он, смеясь, говорит мне: «Эй, Чарли, мы нашли еще одну», и он протягивает мне почти пустую бутылку водки. Да уж, он находил их. Под камнями, в дуплах деревьев, в бункере для зерна. Он находил их уже много лет. Теперь встает вопрос. Выход есть, страница 21, второй параграф. Почему он ведет себя так? Если сотни раз он убеждался в том, что эта самая одна рюмка означает новую катастрофу с сопутствующим ей мучительным состоянием и унижением, почему получается так, что он снова начинает с этой одной рюмки? Почему он не может воздержаться от выпивки? Люди, которые умеренно пьют, тяжелые пьяницы, могут. Почему алкоголики не могут? Что стало с тем здравым смыслом и силой воли, который он все еще иногда обнаруживает по отношению к другим, не связанным с ним, с выпивкой, сторонам жизни? Выход есть, страница 21, последний параграф. Возможно, на эти вопросы никогда не будет дано полного ответа. Мнение, почему алкоголики ведут себя не так. Выход есть, страница 22, сверху параграф. Как нормальные люди, весьма разнообразны. Мы не знаем наверняка, почему алкоголику, достигшему определенной точки, уже нельзя помочь. Мы не можем решить эту загадку. Выход есть, страница 22, первый параграф. Мы знаем, что в течение месяцев и лет, пока алкоголик удерживается от выпивки, он ведет себя так же, как и другие люди. Мы также знаем, что как только он вводит алкоголь в свой организм, что-то происходит с ним, с его физическим и психическим состоянием. И он уже никак не может остановиться. Жизненный опыт любого алкоголика содержит множество примеров, подтверждающих это. Выход есть, страница 22, второй параграф. Эти наблюдения можно было бы считать чисто теоретическими и бессмысленными, если бы первая рюмка не приводила в движение весь ужасный циклический процесс, который переживает алкоголик. Это и заставляет нас думать, что основная причина лежит скорее в психике алкоголика, нежели связана с его физическим состоянием. Прочитайте, пожалуйста, еще раз последнее предложение. Это и заставляет нас думать, что основная причина лежит скорее в психике алкоголика, нежели связана с его физическим состоянием. Теперь давайте вспомним. Минуту до того, как мы выпивали первую рюмку, мы абсолютно трезвы, и мы решаем выпить одну-две рюмки. Настоящая проблема заключается в нашем мышлении, которое говорит нам, что мы можем выпить в минуты трезвости, несмотря на то, что наше тело доказывает нам, что мы не можем пить. Не срабатывает инстинкт самосохранения, который защищает нас от того, чтобы класть руку на горящую плиту. Я вспоминаю свое детство в годы Великой депрессии. Несколько из здесь присутствующих достаточно старых помнят эти годы. В 30-е годы у нас не было многих вещей. У нас не было в кране постоянно текущей горячей и холодной воды. У нас не было 40-градусной жары. Моя семья жила в палатке. Но слава богу, что у нас были деньги, чтобы жить в палатке. Вот как бедно мы жили. Мы были очень бедны. Но чистота и опрятность в моей семье были после набожности. Каждую субботу вечером все члены моей семьи принимали ванную. Нужно тебе мыться или нет, в расчет не принималось. Ты должен был помыться. Однажды вечером, в середине зимы, мама нагрела воду для ванны на старой печке в прихожей и вылила ее в обитую цинком деревянную бочку, которая стояла возле печи. И каждый член семьи мылился по очереди без смены воды. Я был самый младший в семье. И когда очередь доходила до меня, на воде был слой грязи в дюйм толщиной. Мама говорила: «Полезай туда и вымой себя». Я же говорил про себя: «Как я могу побыться в такой воде?» Но ей не говорил ничего. В 30-е годы с родителями не сильно можно было поспорить. Я считал грязь с воды, я счищал грязь с воды, залазил в бочку и мылся, чувствуя жар от накаленной до красной печки. Однажды, когда я залазил в бочку, то поскользнулся и прислонил ногу к горячей печке. Я сильно обжегся. И мне было очень больно. Я никогда до этого не чувствовал такой боли. И вы знаете, у меня никогда не было безумия мышления, чтобы снова прислонить ногу к печке после этого. Я никогда больше не хотел повторить этой боли. В то же время алкоголь обжигал меня снова и снова, снова и снова, так же сильно, как и печь обожгла меня. И по какой-то необъяснимой причине я не запоминаю того, что сделал со мной алкоголь. Когда я опираюсь только на собственные силы, и я начинаю думать о выпивке, то после некоторого времени я вспоминаю только то, что алкоголь сделает для меня. Это огромное чувство легкости и комфорта. Это неимоверное чувство, какое я ощущал после нескольких рюмок. Вот что приходит ко мне в мысли. Я забываю о судьбах больных, разводах. Я перестаю видеть причину, по которой мне стоит брать в руки первую рюмку. И я выпиваю эту первую рюмку. Активируется моя аллергия. И я напиваюсь, и так происходит снова, 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 снова и снова. Давайте вернемся к книге и прочтем, где мы остановились. Выход есть, страница 24, первый параграф. Когда такой ход мысли полностью овладевает человеком с тенденциями к алкоголизму, считайте, что он уже определил свою участь. Ему можно помочь, только отправив на принудительное лечение. Иначе он может умереть или заболеть неизлечимым психическим расстройством. Теперь давайте подумаем. Если наша участь уже предопределена, то сообщество анонимных алкоголиков не принесет нам выздоровления, потому что сообщество состоит из таких же бессильных перед алкоголем людей, как и я. Поэтому нам нужно решение нашей проблемы, которая написана на странице 24. На странице 25 жирным шрифтом выделено. Выход есть. А в английском варианте есть решение. Давайте прочитаем. Посмотрим на настоящее решение. Мы видим, что сообщество дает нам достаточно поддержки для поддержания временной трезвости. Но мы уже говорили, что одного сообщества недостаточно. И дальше объясняется, почему недостаточно одного сообщества. Так что давайте откроем страницу 24 и прочитаем настоящее решение. Выход есть, страница 24, второй параграф. Выход есть. Почти никому из нас не нравилось заниматься самоанализом, унимать свою гордыню, признавать свои недостатки. Но этого требует процесс духовного совершенствования. И мы видели, что это помогало другим людям. и в то же время уверовали в бесперспективность и тщетность той жизни, которую вели сами. Когда же нам встретились люди, разрешившие эту проблему, нам ничего не оставалось, как поднять положенный к нашим ногам такой простой набор духовных средств. Мы открыли для себя мир блаженства и стремительно перенеслись в четвертое измерение бытия, о котором прежде не мечтали. Самым великим фактом является не что иное, как появление у нас глубокого и действенного духовного опыта, который коренным образом изменил наше отношение к жизни, друзьям и ко всему Божьему миру. Центральный факт в наших жизнях сегодня – это абсолютная уверенность в том, что Создатель совершенно чудодейственным способом вошел в наши сердца и жизни. Он сумел совершить для нас то, что мы никогда не смогли бы сделать сами. Вы отметили, что тут написано? Самым главным фактом является не что иное, как появление у нас глубокого и действенного духовного опыта. На странице 46 есть место в конце первого полного параграфа, которое помечено звездочкой, и в самом низу есть пояснение. Обязательно прочтите приложение часть 2 «Духовный опыт». В первом издании использовались слова «духовный опыт» и «духовное пробуждение», но у них не было этой звездочки и не было приложения 2 «духовный опыт». Множество людей писало Билла: «Билл, что ты подразумевал под духовным опытом и духовным пробуждением?» «Мы делаем то же самое, но у нас не было тех же ощущений, что и у тебя. Объясни, что ты имел в виду?» Для меня это тоже очень важно, потому что я получил этот духовный опыт, перемешанный с вещами, которые свойственны 7-8-летнему ребенку. Когда мне было 7-8 лет, я говорил себе: «Когда я вырасту, то они больше не затянут меня сюда никогда». Я говорил это по отношению к церкви. Я вырос и больше не ходил в церковь. Поэтому, когда я пришел в анонимные алкоголики, у меня был духовный опыт 7-8-летнего мальчика. То есть его практически не было. Все, что у меня было, это голова, полная ошибочных представлений и умозаключений. У меня была чрезмерная эмоциональность, которую я не понимал. И однажды меня затянули на реабилитацию в один центр. Они целый день молились и пели песни. Они ели на земле. Я просто умирал там со скуки. Однажды вечером большая тетя, а она была действительно крупная женщина, поэтому ее так и назвали. И вот однажды вечером она начала странно себя вести. Подпрыгивать, вертеться, визжать, охать, кричать и разговаривать на странном языке, который я никогда не слышал до этого. Я испугался на всю жизнь. Так что когда книга начала говорить мне о духовном опыте и духовном пробуждении, я подумал, что они это имеют в виду. Мне действительно стало не по себе, но слава Богу, что были люди, кроме меня, которые имели об этом не больше, чем я, представлений. Поэтому в конце книги и поместили объяснение духовного опыта и духовного пробуждения. А эти слова используются во многих местах книги. Они хотели, чтобы я действительно понимал, что они имеют в виду. Так что давайте откроем страницу 183 и посмотрим, что подразумевается под терминами «духовное пробуждение» и «духовный опыт». Приложение 2 «Духовный опыт», страница 183, первый параграф. Понятие «духовный опыт» и «духовное пробуждение» многократно употребляется в этой книге, которая при внимательном чтении, а как мы знаем, алкоголики не очень внимательно читают, свидетельствует, что перемены, происходящие в личности, достаточные для лечения алкоголизма, проявляются в большом разнообразии форм. Отлично! В первом параграфе мы прочитали действительно важную вещь. Мы прочитали, что духовный опыт или духовное пробуждение приводит к переменам в личности, что является достаточным для излечения от алкоголизма. Доктор Силкорт называет это коренной перелом психологии. Изменение того, как мы думаем, чувствуем и относимся к окружающему миру. Мы видим несколько названий: духовное пробуждение, духовный опыт, изменение в личности. Коренной перелом психологии – все это название одного явления. Духовный опыт приходит очень быстро, как это было у Билла и у нескольких человек из истории алкоголиков. В русском издании разделена часть о выздоровлении и истории алкоголиков. Духовное пробуждение протекает медленнее из-за какой-то период времени. Дальше написано: Приложение 2. Духовный опыт. Страница 183. Второй параграф. Однако же верно и то, что у читателей первого издания сложилось впечатление, что изменения в личности или религиозные переживания должны иметь характер внезапных и ярких сдвигов сознания. К нашему общему счастью, это заключение ошибочно. Приложение 2. Духовный опыт. Страница 183. Третий параграф. В нескольких первых главах описываются такие случаи внезапных коренных перемен. Хотя мы не стремились создать такое впечатление, многие алкоголики, тем не менее, сделали вывод, что для выздоровления они должны обрести непосредственное и переполняющее чувство осознания Бога, за которым сразу же последуют большие перемены во взглядах и восприятии. Приложение 2. Духовный опыт. Страница 183. Четвертый параграф. Среди нашего растущего многотысячного содружества алкоголиков такие перемены, хотя и не редки, но отнюдь не являются правилом. Большинство случаев относятся к такой категории, которую психолог Уильям Джеймс называет образовательной разновидностью, поскольку в этих случаях события развиваются медленно на протяжении некоторого времени. У Билла произошли внезапные, глубокие перемены. У некоторых людей также происходят такие внезапные перемены. Но здесь сказано, что у большинства людей происходит по-другому. У большинства из нас будет образовательная разновидность, и перемены будут происходить постепенно, на протяжении какого-то времени. Рано или поздно мы осознаем, что мы уже другие. И когда это произойдет, то это будет называться духовное пробуждение. Так что не имеет значения, как это произошло. Внезапно и неожиданно или медленно развиваться за какой-то период времени. В любом случае это принесет изменения в личности, которого достаточно для выздоровления от алкоголизма. Когда я начал думать это, то смог понять эту идею. Но когда ты начал рассказывать о большой тете в той церкви, то меня самого передернуло. Я тоже ходил туда. И мое представление о духовном опыте было точно такое же. Слава Богу за это приложение. Оно объяснило мне, что на самом деле духовное пробуждение – это изменение в личности. Моя личность представляет собой то, как я думаю, как я чувствую, как я отношусь к жизни, к людям, к окружающему миру. Этим и определяется моя личность. Я пришел в сообщество нервным, раздражительным, неудовлетворенным жизнью, с чувством стыда, страха, вины и угрызений совести. Постепенно ко мне пришло душевное спокойствие, безмятежность и счастье. Но я не сразу достиг этого. Это образовательная разновидность. Приобретение духовного опыта, который получим все мы на этих выходных. Не так ли? Мы не будем теми же после этих выходных. Ни один из нас, никто. Дальше написано, очень часто друзья нового члена АА осознают произошедшую в нем перемену гораздо раньше его самого. В конце концов и он понимает, что в его отношении к жизни произошли глубокие изменения, и что эти изменения едва ли можно отнести за счет его собственных усилий. То, что часто происходит в течение нескольких месяцев, редко могло бы быть достигнуто за годы самодисциплины, за редким исключением. Члены АА обнаруживают, что они открыли в себе неизвестный ранее источник, который они ныне отождествляют в собственном понимании силой более могущественной, чем они сами. Приложение 2. Духовный опыт. Страница 184. Первый параграф. Большинство из нас считает, что осознание некой силы, более могущественной, чем мы сами, составляет суть духовного опыта. Более религиозно настроенные члены АА называют его осознанием Бога. Приложение 2. Духовный опыт. Страница 184. Второй параграф. Особенно мы хотели бы подчеркнуть, что любой алкоголик, способный четко взглянуть на свои проблемы, способен, как показывает наш опыт, выздоравливать при условии, что он не отвергнет полностью понятие духовности. Он может потерпеть поражение, только встав на позицию нетерпимости и воинствующего отрицания. Приложение 2. Духовный опыт. Страница 184. Третий параграф. Мы находим, что духовная сторона программы не должна вызывать трудностей. Готовность, честность и непредубежденность – основные качества, необходимые для выздоровления. И они незаменимы. Существует принцип, стоящий преградой на пути любой информации, являющийся защитой от любых аргументов, неустанно поддерживаемый в человеке. Вековое невежество. Этот принцип – заведомое пренебрежение, предшествующее познанию. Я был уверен во многих вещах, когда я пришел в анонимные алкоголики. Жизненных убеждениях, которые не были правдой. Я жил, основываясь на этих умозаключениях, и они не работали. И они так глубоко сидели в моей голове, что для меня было практически невозможно познавать что-то новое, что было правдой. Поэтому мне нужно было взять все свои старые представления и отложить их в сторону для того, чтобы принимать новое. Мне нужен был открытый разум. Как оказалось, мне нужен открытый разум каждый день, чтобы учиться новому в жизни. Мы уже усвоили, что Биллу нравится использовать примеры из того, что мы уже знаем, что он уже рассказывал нам. Это то, что он делал, когда использовал в качестве примера океанский лайнер. Еще одной склонностью у Билла есть то, что он, как и многие другие авторы, часто повторяет себя. Но каждый раз, когда он повторяет себя, он использует другие слова, но значение остается то же. И когда вы увидите эту тенденцию, то вы сможете понять его. Но если нет, то вы можете подумать, что он говорил о разных вещах. И есть одно ключевое слово, которое используется для понимания духовного опыта. Это изменение. Давайте посмотрим, как много раз он говорил о изменениях. На странице 183. И какими разными словами он говорит об этом. В первом параграфе Билл говорит, что перемены, происходящие в личности, и достаточные для излечения. Во втором параграфе он упоминает о изменениях в личности, которые, как он говорит, имеют характер внезапных, ярких сдвигов в сознании. И в первом и во втором случае говорится о изменении. В третьем параграфе, в первом предложении, Билл говорит о случаях внезапных коренных перемен. Коренные перемены – это изменения. В третьем параграфе, в последнем предложении, Билл говорит о том, что они должны обрести непосредственное и переполняющее чувство осознания Бога. И дальше он говорит, за которым последуют большие перемены во взглядах и восприятии. Четвертый параграф, первое предложение. Билл говорит такие перемены. Перемены – это изменения. Четвертый параграф, середина. В его отношении к жизни произошли глубокие изменения. Так что ключевое слово – изменения. После того, как мы пришли сюда, что-то изменилось в наших умах. Чтобы избавиться от беспокойства, раздражения, неудовлетворения, эгоизма, эгоцентризма и приобрести спокойствие духа, ясность, радость и готовность помогать. Другим нужно, чтобы произошли изменения в нашем мышлении. Это духовный опыт, это духовное пробуждение, это перемены, происходящие в личности и достаточные для излечения от алкоголизма. Это коренные перемены в психологии. Когда я пришел в АА, то у меня было все, что я ненавидел в людях. И мне не нравился тот человек, которым был я. Когда мне сказали, что я должен измениться, то я думал, что мне нужно стать таким, каким я не был. Поэтому в начале трезвости я выбрал себе в сообществе анонимных алкоголиков нескольких героев, нескольких человек, на которых я хотел быть похожим. И мне кажется, что в начале выздоровления нам нужны такие герои. Мне до сих пор нужны такие герои. Чарли был одним из моих героев, поэтому я решил стать точно таким, как Чарли. Я не нравился себе, и поэтому я решил стать вторым Чарли. И я пытался делать все, как он. Слава Богу, что я не стал вторым Чарли. Потому что должен быть один Чарли. Но я хотел быть в точности, как он. Я подражал ему. Ведь я не любил себя, и это было хорошо. Это нужно было мне. Изменения, о которых они говорят, это изменения того человека, каким я был. Человека, каким Бог хочет, чтобы я был. Это был изумительный опыт в АА и всей моей жизни. Мне нужно было быть собой и принимать то, каким Бог хочет видеть меня. Давайте вернемся к странице 25. Здесь написано. Выход есть, страница 25, первый параграф. Если вы такой же закоренелый алкоголик, какими были мы, то мы считаем, что вам нельзя останавливаться на полпути. Мы были в таком состоянии, когда жизнь становилась невыносимой, и коль скоро мы оказывались в положении, из которого невозможно выбраться с человеческой помощью, у нас было всего лишь две дороги – либо брести к своему печальному концу, либо всевозможными средствами вычеркнуть из сознания невыносимость своего положения. Это первый шаг, говорящий о бессилии, либо принять духовную помощь. Это второй шаг, который заключается в принятии необходимости силы более могущественной, чем мы. И мы пошли по второму пути, потому что мы честно хотели этого и стремились испытать свои возможности. Мы увидели, что первый шаг, физическая аллергия и безумие мышления, пришел от доктора Силкорта в Нью-Йорке. Теперь мы посмотрим, откуда появилось понимание важности духовного опыта. Давайте откроем страницу 25, второй параграф. В этом параграфе будет говориться об американском бизнесмене, его имя Роланд Хазард. Он был одним из тех, кто заступился за Эбби в суде. Выход есть, страница 25, второй параграф. У одного американского бизнесмена были способности, трезвый ум и благородный характер. Годами он кочевал из одного лечебного заведения в другое. Он лечился у лучших американских психиатров. Затем он отправился в Европу к знаменитому врачу, психиатру Юнгу, который прописал ему курс лечения. Хотя жизненный опыт и сделал его скептиком, все же, завершив этот курс, он испытывал необычайную уверенность. Он не проходил 28-дневную реабилитационную программу. Он посещал доктора Юнга целый год. Доктор Юнг проводил психоанализ один раз в неделю на протяжении 52 недель. Его физическое и душевное состояние было заметно лучше обычного. Более того, он считал, что получил такие глубокие знания о внутренней работе мозга и о его скрытных пружинах, что о рецидиве нечего было и думать. Тем не менее, он очень скоро напился. Самое непостижимое заключалось в том, что он сам не смог найти вразумительного объяснения своему падению. Выход есть, страница 25, третий параграф. В результате он вернулся к своему врачу, которого боготворил, и попросил его дать ему самый откровенный ответ на вопрос, почему он не смог вылечиться. Более всего на свете ему хотелось обрести способность управлять собой. Казалось, что он может быть разумным и уравновешенным во всех других делах, но совершенно не владеет собой, как только сталкивается с алкоголем. Почему так происходит? Выход есть, страница 25, последний параграф. Он умолял врача сказать ему всю правду. И он услышал ее. По мнению врача, у него не было абсолютно никакой надежды. Он уже никогда не сможет восстановить свое положение в обществе. И ему придется посадить себя под замок или нанять телохранителя, если он хочет долго жить. Таково было мнение знаменитого врача. Выход есть, страница 26, первый параграф. Сейчас этот пациент все еще здравствует и живет на свободе. Ему не нужны ни телохранитель, ни содержание в заперти. Он может отправиться в любое место на Земле и путешествовать так, как путешествуют все свободные люди, не боясь никакой беды, если он будет придерживаться определенной простой системы взглядов. Некоторые из наших читателей-алкоголиков, возможно, думают, что могут обойтись без духовной поддержки. Позвольте рассказать вам остальную часть беседы нашего друга и его врача. Доктор сказал, ваше психическое состояние – это состояние хронического алкоголика. Я никогда не видел ни одного случая выздоровления у людей, состояние которых было аналогично вашему. Наш друг почувствовал себя так, будто ворота ада с грохотом захлопнулись за ним. Он спросил врача, бывают ли исключения? Бывают, ответил врач. Исключения в случаях, подобных вашему, известны с давних времен. В разных местах время от времени алкоголики приобретают жизненно важный духовный опыт. Для меня эти случаи редчайшие явления. Они стоят в одном ряду с сильными эмоциональными потрясениями. Изменения, мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план. Изменения и совершенно новые представления и мотивы поведения начинают давлять над ними. Изменения. По правде говоря, я пытался вызвать у вас определенную эмоциональную перестройку. С многими пациентами применяемая мною методика была эффективной, но она никогда не давала результатов с алкоголиками вашего типа. Вы можете себе это представить? Это был третий психиатр в мире в то время. Были доктор Фрейд, доктор Адлер и доктор Юнг. Роланд обратился к доктору Юнгу и лечился у него год. Но он снова начал пить и вернулся к доктору. Он умолял доктора рассказать ему всю правду. У доктора было достаточно честности, чтобы ответить. «Роланд, я сделал все, что мог для тебя. Я использовал все свои знания и все свое умение, но я не смог помочь тебе. Скорее всего, ты умрешь от алкоголизма». Он мог сказать: «Мне кажется, у тебя Уильям Дефенси. Давай я напишу тебе рецепт. Приходи ко мне через год». Он был достаточно порядочным человеком, чтобы не сказать этого. Для этого доктора было невероятно, что он заговорил о вещи, которые выходят за грань его знаний. Он сказал: «Однажды я видел человека, такого же алкоголика, как и ты, и он обрел жизненно важный духовный опыт. Я не понимаю этого. Для меня это феномен, но я видел, что это произошло». Сначала Роланд пытался обратиться к Фрейду, но Фрейд закончил медицинскую практику и не работал с пациентами. Потом он обратился к Адлеру, но тот был слишком занят. Доктор Юнг был третьей попыткой. Адлер и Юнг были учениками Фрейда. Юнг имел различия во взглядах с Адлером и Фрейдом, только в одном. Адлер и Фрейд думали, что все ответы лежат в мышлении. Юнг думал, что некоторым людям можно помочь через духовность. Слава Богу, что Роланд не попал к Фрейду или Адлеру. Мы бы сидели сейчас у психоаналитиков. Они опирались на духовность. К сожалению, это сейчас происходит на многих собраниях АА. Мы пытаемся заниматься психоанализом, а не опираться на духовность. И мои мозги начинают кипеть, когда я слышу это. Мы алкоголики, которые гордятся нашими 12 шагами. И нам есть за что гордиться. Мне кажется, нужно остановиться и вспомнить, откуда взялись наши шаги. Первый шаг сформулировал доктор Силкворт, который был не алкоголиком. Второй шаг сформулировал психиатр из Европы, доктор Юнг. Остальные 10 шагов сформулировали люди, которые назвали себя Оксфордской группой. И они были не алкоголики, которые практиковали христианство первых веков в его лучших проявлениях. Все, чем вы и я пользуемся для выздоровления, пришло к нам от неалкоголиков. Мне кажется, нам нужно это помнить. Для нас это будет полезно, для нашего смирения. Джо?
Привет всем, Джо алкоголик. Давайте продолжим. Обратите внимание на одно стечение обстоятельств. Доктор Силкворт знал суть проблемы. Он увидел ее, когда работал с более чем 50 тысячами алкоголиков. Но у него не было решения проблемы. А у доктора Юнга было решение проблемы алкоголизма. Он верил в то, что выздоровление придет, если алкоголик обретет жизненно важный духовный опыт. Но доктор Юнг не осознавал проблему. У Оксфордской группы были свои определенные практические принципы, которые они использовали для достижения духовного опыта. У Оксфордских групп была программа действий, но у них не было ни проблемы, ни решения. И вот произошло чудо. Глава «Выход есть», страница 26, последний параграф, второе предложение. Исключения в случаях, подобных вашему, известны с давних времен. В разных местах, время от времени, алкоголики приобретали жизненно важный духовный опыт. Для меня эти случаи – редчайшие явления. И вот, смотрите, Роланд Хазард вернулся в США и присоединился к Оксфордской группе. Он принял план программы действий и принял принципы Оксфордской группы. И он начал выздоравливать. А затем он смог помочь Эбби Тэтчеру, а Эбби Тэтчер принес эти знания Биллу Уилсону. И вот Билл Уилсон стал первым человеком, который знал о проблеме, о решении и о практической программе действий. И сегодня мы можем сказать, что всякий раз, когда алкоголики будут применять эти принципы в своих жизнях, они смогут тоже выздоравливать. И это называется «12 шагов анонимных алкоголиков». Это то, что произошло со мной. И это чудо. Чудо нашего сообщества и наших 12 шагов. И я почти вижу, как Билл дописывает вторую главу. И, наверное, он сидел и пересматривал то, что он уже сказал по этому поводу. Он говорил сам себе, что во мнении доктора и в истории Билла он уже показал проблему. А во второй главе нужно показать решение. И вот давайте посмотрим на это решение в виде маленькой иллюстрации. Обратите внимание на рисунок, который дан в ваших раздаточных материалах. С левой стороны картинки мы видим сообщество, которое поддерживает нас до определенного этапа. И на этой картинке мы видим, что члены сообщества с большими сроками трезвости делятся с новичками опытом, силами и надеждами, которых достаточно для поддержания трезвости некоторое время. И кроме того, это улица с двухсторонним движением. Так же, как и мы, старики, поддерживаем новичков, так и новички укрепляют нас в нашей трезвости. И это могучая сила нашего сообщества. И мне кажется, что невозможно долгое время находиться в анонимных алкоголиках и не начать верить в какую-то силу более могущественную, чем человеческая сила, которая присутствует среди нас. Когда ты слышишь, как бесчисленное количество людей говорят: «Это все только по милости Бога», или «Только благодаря Богу», или «Бог дал мне силу не пить день за днем, день за днем, день за днем», то невозможно слышать эти слова снова и снова, снова и снова, и снова и снова, и в конце концов не начать верить в какую-то силу, которая делает то, что мы не смогли сделать сами. И в этот момент, когда новичок начинает верить в это и открывает свой разум, то он становится готовым к духовному познанию. И во время своих духовных поисков он находит простой набор духовных инструментов, которые лежат у его ног с самого начала. 12 шагов анонимных алкоголиков. И ему остается только поднять их. И вот, по мере того, как мы работаем по шагам и начинаем применять эти принципы в наших жизнях, то мы обретаем изменения в личности, которых достаточно для выздоровления от алкоголизма. И мы находим силу более могущественную, чем человеческая сила. И вот, когда это происходит, мы становимся членами анонимных алкоголиков, которые получили жизненно важный духовный опыт и теперь могут поделиться с новичками. И давайте вернемся к рисунку и посмотрим снова на его левую часть. Мы можем помочь новичку сделать программу действий, чтобы они приобрели свой личный духовный опыт тоже. И в книге четко описывается, как делать шаги, чтобы ничего не было упущено. И может так случиться, что новичок может застрять на каком-то этапе программы и для собственного оправдания начнет рассуждать примерно так. А как долго ты трезвый? И много-много новичков спрашивают нас, стариков, то есть как аргумент, как долго ты трезвый? И не всегда качество трезвости и количество трезвости, они соизмеримы. И поэтому нам нужно по-настоящему смотреть на качество трезвости. Потому что вначале все, кто начинает работать по программе, ожидают, что все люди с большими сроками трезвости имеют этот духовный опыт. И поэтому спонсорством должны заниматься люди, имеющие качество трезвости, а не ее количество. Сегодня в АА есть разные виды людей. Вы можете увидеть людей, у которых 6 месяцев трезвости, и они уже хорошие спонсоры. Они находятся в программе, они работают по шагам, у них произошло духовное пробуждение, они занимаются служением, они всегда смеются, веселятся, они помогают другим алкоголикам, и они получают удовольствие от жизни. И вам просто нравится быть рядом с этими людьми. И они трезвые всего 6 месяцев. С другой стороны, есть люди, у которых 6, 8, 10 лет трезвости. А они ведут себя так, как привередливый клиент в кафе. Они постоянно чем-то недовольны. Никогда не знаешь их реакцию, когда подходишь к ним. Сегодня они могут быть радостны, а завтра они уже раздраженные. Они как игрушка йо-йо, знаете такую, их подбрасывает то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А иногда вы встречаете людей с 15, 16, 18, 20 годами трезвости, которые никогда не работали по шагам, и они чертовски гордятся этим. И иногда так жалко на них смотреть и видеть, как им плохо, что реально просто хочется купить им бутылку водки, потому что ты знаешь, что они начнут чувствовать себя лучше, когда они выпьют. Поэтому мы не будем говорить с вами о количестве трезвости здесь. Мы будем говорить о качестве трезвости. И только те, кто обрел уже духовный опыт, может по-настоящему помочь другому алкоголику обрести духовный опыт, который нужен для выздоровления от алкоголизма. И проще говоря, невозможно дать другому человеку то, чего нету самого. И вот мне кажется, что я вижу, как Билл прокручивает все это в своей голове, и может он сказал себе: «Наверное, им не слишком понравится идея духовного опыта так же, как и мне». А мы помним, что у Билла была реально большая антипатия и противление этой идее. И он долго-долго спорил с Эбби Тэтчером. И мне кажется, Билл сказал сам себе, что мне нужно сказать им, что именно ожидает их, если они не обретут духовный опыт. И он написал следующую главу, которую назвал «Еще об алкоголизме». И в этой главе он говорит только об одной вещи, только об одном. Он говорит о безумии алкоголика, о нашем мышлении алкоголика.